Торжественно отмечают 300-летие со дня рождения короля Пруссии Фридриха II Великого, которого немцы называют еще Старый Фриц. За время своего царствования в 1740-1786 годах этот монарх вдвое расширил территорию государства, провел несколько крупных войн, осуществил судебную и административную реформу, запретил цензуру. Яркий представитель просвещенного абсолютизма, Фридрих переписывался и встречался с французскими философами, был человек разносторонних творческих интересов и непростой личной мужской судьбы. О личности этого монарха и о причинах, по которым Фридрих Великий стал кумиром нацистов, я беседую с ведущим научным сотрудником Центра германских исследований Института Европы Александром Камкиным.
Для Германии он стал уже своего рода символом. А именно как действующее лицо на политическом поприще, он прежде всего, конечно, свои заслуги заслужил перед Пруссией. Сейчас у нас в России, например, модным слово стало выражение «Россия сосредотачивается». Вот так же и сосредотачиваться стала Пруссия при Фридрихе Великом и в плане культуры, и в плане экономики. Государственная казна, несмотря на 7-летнюю войну, несмотря на поражение русских войск, при нем неуклонно росла. Когда он зашел на трон, государственная казна составляла порядка 7 миллионов талеров, своим наследником он оставил в казне 70 миллионов. Он вошел также в историю как один из наиболее просвещенных и толерантных правителей своего времени. При нем не было преследований по религиозному, по национальному признаку. Наоборот, Пруссия широко открыла свои двери для людей, которые искали убежище от тирании и каких-либо преследований. Это и французские гугеноты, и различные другие религиозные меньшинства тогдашней Европы. Среди своих подданных он снискал славу именно короля, который заботился о каждом своем подданном. И недаром одна из знаменитых картин, изображающая его с крестьянами, которые сеяли картофель, так и называется, король повсюду. Подобно Петру Великому, который строил корабли, печатал книги, он вникал во все сферы жизни своего королевства. Идеал служения своему делу на королевском троне он, конечно, не мог пройти незамеченным, и я так думаю, что великим он стал именно благодаря своей твердой гражданской позиции.
Фридрих Великий был современником Екатерины Великой, и Россия, и Пруссия в то время довольно много воевали, и суворовские чудо-богатыри с переменным успехом, больше с успехом, сражались с прусскими войсками. Для Павла I Фридрих Великий стал образцом, тогда русское государство во многом перестраивалось на прусский манер. Как так вышло, что из короля противника он превратился в короля предмет для подражания?
И европейские войны, которые вела Россия, по мнению немалого количества исследователей, как вела фактически войну за чужие интересы. Объективно, походы суворовских чудо-богатырей на Берлин, а России мало чего принесли, не было антагонизма между Россией и Пруссией как государствами, как культурами, потому что уже тогда в России было много этнических немцев и балтийских, и тогда уже шло переселение в южные губернии Российской империи, тотальной демонизации двух участников конфликта, как это было в Первую, особенно во Вторую мировую войну, не было. Такие войны, практически, наверное, вплоть до 20 века были в большей или меньшей степени джентльменскими войнами. В таких условиях, конечно, были достаточно закономерными случаи, когда вчерашние противники становились достаточно быстро союзниками. И такой поворот в российской политике, в немецкий крен Павла I является отнюдь не единичным трендом, действительно, в истории российско-германских отношений, потому что они именно отличаются постоянной полярностью. Немецкий крен у Павла I был вполне закономерен, потому что для него действительно Фридрих был своего рода кумиром, аскетом, потому что Фридрих, он славился не только своей просвещенностью, не только тем, что он играл на многочисленных музыкальных инструментах, полемизировал с тогдашними великими умами, но и прежде всего был действительно слугой своего народа, не деспотом, каким его изображала уже позднейшая историография, но достаточно, с одной стороны, твердым, но с другой стороны, мягким к правителям, прислушиваемся к чужому мнению. Ну, конечно, каждый человек в том или ином символе историческом видит зачастую то, что он хочет увидеть. Павел, учитывая его характер, конечно, прежде всего, хотел увидеть во Фридрихе вот этот вот суровый милитаристский дух рыцарей монахов Тевтонского ордена. Павел был достаточно человек мистический, и он руководствовался в своих действиях зачастую такими яркими символами.
Гитлер называл этого прусского французского короля гениальным героем. Известно, что в межвоенный период в Германии существовало целое направление в историческом кинематографе. «Фредерикус Рекс» фильм назывался. Фильмы о короле Фридрихе. И исполнителю главной роли в этих фильмах было запрещено даже играть другие роли, чтобы не очернять облик великого короля. Очевидно, что нацисты тоже взяли из наследия Фридриха то, что захотели. Как так случилось, на ваш взгляд, что вот этот замечательный человек, разносторонний, вдруг оказался на знамени неонацизма?
Есть замечательное выражение графини Мэриан Денхоф, которая сказала так: «Так же, как Сталин дискредитировал левую идею, Гитлер также дискредитировал идею правую». Под правой идеей она имела в виду, прежде всего, конечно, идею патриотизма и уважение к собственной истории. Да, действительно, нацисты и немецкие неонацисты используют различные яркие исторические личности в немецкой истории. Было бы ошибкой причислять и каким-то образом вообще связывать образ Фридриха с образом Гитлера или современных бритоголовых, ставя их, скажем так, на одну доску, а потому что никакие идеи Фридриха Великого, они не находят каких-то параллелей с политикой, ну, по крайней мере, вождей Третьего Рейха. Фридрих Великий был действительно слугой своего народа, а вожди Третьего Рейха, они фактически делали немецкий народ заложником своего гигантского социального эксперимента построения нового типа сверхчеловека. И ни о какой толерантности, естественно, в Третьем Рейхе речи не шло. В то время как Фридрих Великий не только толерантно относился к различным религиозным социальным меньшинствам, в том числе и к евреям, но он и привлекал активно наиболее социально значимых представителей других диаспор. И, конечно, в данном случае это трагедия старого Фрица, что он оказался на знамени национал-социалистов. Ну, так, к сожалению, поворачивается история. Национал-социалистам для создания собственного идеологического облика нужны были сильные личности, такие как Бисмарк, Фридрих Великий, Барбаросса. Если бы их не было, придумали бы каких-то мифических персонажей. Было бы жестокой ошибкой в один ряд Фридриха Великого и вот печально знаменитых деятелей 20 века.
Говорил германист Александр Камкин. Наряду с Отто фон Бисмарком и Конрадом Аденауэром Фридриха включают в число трех общегерманских национальных героев. Почему фигура Фридриха Великого остается притягательной для немцев? В эфире «Радио Свобода» автор книги об этом прусском короле, немецкий историк Юрген Лу.
В Германии интерес к Фридриху Великому не уменьшается на протяжении многих поколений. Я бы объяснил этот феномен редким, деятельным интеллектом монарха. Буквально каждому поколению немцев он сказал нечто важное. Для каждого поколения немцев он сделал нечто важное. Он был мудрым человеком и интересовался очень разными сторонами человеческой жизни, по поводу которых обязательно высказывал свое мнение. Можно долго рассуждать, были ли эти высказывания верными или нет. Фридрих пробовал себя в самых разных областях. Писал музыку, стихи, эссе, трагедии, оперные либретто. Занимался архитектурой. В любом случае, потомки получили возможность обращаться к богатому наследию, которое оставил Фридрих Великий. Сразу после его смерти стали спорить и сравнивать, больше ли было плохого или хорошего в деятельности этого монарха. Все позитивное, что связывалось с Фридрихом Великим, вожди Третьего Рейха пытались использовать в своих интересах. После Второй мировой войны интерес к Фридриху Великому упал. Это было вполне объяснимо, если принять во внимание во многом милитаристский характер того, что делал прусский король. Фридриха Великого отличала веротерпимость. Можно сказать, что при нем представители всех религиозных конфессий чувствовали себя по меркам эпохи свободно. Фридрих переписывался и многократно встречался с таким свободолюбивым писателем и философом, как Вольтер. Прусскому королю часто и во многом несправедливо приклеивали ярлык авантюриста. В действительности же он был приверженцем консервативных ценностей, хотя и не вел аскетичный образ жизни, любил повеселиться, хорошо и дорого одевался. Фридрих хотел предстать великим и в глазах своих современников, и в памяти потомков. Все, что он делал, преследовало именно эту цель. С момента восшествия на трон Фридрих заботился о том, чтобы общественность знала о его поступках. В свою очередь, монарх также хотел знать, что народ думает о нем. Фридрих быстро осознал важность грамотной работы с общественностью. Слава была важнейшей движущей силой всего, что делал этот человек. Если сначала многим казалось, что тяга Фридриха к популярности была проявлена его юношеского максимализма, легкомысленности, то впоследствии выяснилось, что тщательная работа короля с общественностью носила совершенно рациональный характер.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 24 января я работал вместе с корреспондентом «Радио Свободы» в Германии Александром Хаврониным, были историк Юрген Лу и московский германист Александр Камкин. Торжественно отмечается 300-летие со дня рождения короля Пруссии Фридриха Великого.